Глава 8. Город Москва.
Подлинно звучит по отношению к Светке и ее лучшей подруге. Но что я только не видел в отношениях между женщинами, чтобы такому варианту удивиться. Наверняка Света уже давно поделилась с лучшей школьной подругой радостной новостью, что Леха теперь москвич. А Диана могла припомнить, как беззаветно тот в нее был влюблен. А в песке Ливана уже не хочется. Фердаус опрометчиво развеял в глазах жены очарование своей родины, собравшись ехать с ней в Париж. А Парижа больше не ожидается. Или, как вариант, Диана вполне могла задумать поднять Фердауса на нервы, показать ему влюбленного в нее парня, чтобы заставить больше ценить ее. Вполне может быть, что в ее хитрой задумке запланировано, что Фердаус, чтобы убедить, что любит ее и удержать около себя, выпросит у отца ту позицию в Париже, что обещал уже его брату, и они в результате летом поедут вдвоем в такой желанный Париж. Ой, что-то я сильно сомневаюсь, что это сработает, но совсем не удивлюсь, если что-то такое вот и задумано. Но Диана вовсе не мастер эффективных комбинаций, чтобы она сама по этому поводу не воображала. Тут скорее дурь из нее необузданная прет. Надо аккуратно выяснить, приглашал ли Фердаус к Лехе. Дианка, конечно, та еще стерва, но при муже Леху кадрить не рискнет. Это если первый вариант. А вот если у нее план заставить его приревновать, то как раз и начнет. Получается, узнав приглашенный Фердаус, я смогу понять, в чем именно заключается ее план. «Встречался с Дианой сегодня», — поделился я с женой. «Надолго ее не хватило. Начала характер свой Фердаусу показывать. Скандалы закатывает. Он в шоке. Все понимает. Разница культуры, все такое, но позволить, чтобы она так себя вела в Ливане, не может».
«Как же так?»
— растерянно посмотрела на меня Галия.
«Зачем она так?»
«Возможно, просто дура. Фердауса жалко. Успел его узнать, он неплохой человек. Думаю, мы уже друзьями с ним стали, но он и сам накосячил. Рассказал ей про всю эту историю с планами молодой семьи на Париж, что жестоко похерила птица Абламинго.
И что теперь?
Боюсь, как бы она на Лехином дне рождения что-нибудь не учудила. Сдается мне, она хочет в Москве остаться или хочет Фердауса заставить ревновать. И, зная ее, добиваться своего она будет любой ценой, ни перед чем не остановится». Явно значительно посмотрел на жену.
«Но Света же ее лучшая подруга», — возразила мне Галия, поняв, на что я намекаю.
«Дорогая, кого и когда это останавливало?»
«Уф», — выдохнула Галия и покачала головой, явно не в силах мне поверить.
«Да ты вспомни, как мы оказались должны ей свою колбасу отдать, с ее точки зрения. Забыла уже?» «А, вспомнила. И что она потом сделала вместе с Рафаэлем, чтобы с нами разобраться?» «А мы ей родственники, в отличие от Светки, та всего лишь подруга, если с родственниками была готова так поступить». Вот теперь Галия мне поверила, по глазам понял.
«И что делать?»
«Во-первых, узнаю, завтра Диана одна будет или с Фердаусом на дне рождения. Во-вторых, надо попытаться проверить, какие у нее планы в отношении Лехи до самого дня рождения».
«Первое понятно, а как со вторым ты справишься?» —
недоуменно уставилась на меня жена. «Так, чтобы это не повлияло на знакомство с родителями, то есть произошло без них. А как это сделать? Пригласим Диану и Леху к нам в субботу, без Фердауса пригласим. Тогда и спрашивать не надо, приглашен ли он или нет на день рождения».
«Да, все правильно», — размышлял я. «Если у Дианки есть коварные планы в отношении Лехи, она их сразу и выдаст. Будем на нее поглядывать внимательно, когда она с Лехой общаться будет. Если появится подозрение, то надо со Светкой будет переговорить, чтобы она отменила приглашение для Дианы на Лехин день рождения на воскресенье. Почует угрозу своему счастью с ним, сразу на том ее дружба с Дианой закончится».
«Ты думаешь, Диана себя так легко проявит?» — удивилась жена. «Да она на два шага вперед не может ситуацию просчитать. Это же надо таким мужем пренебречь из-за того, что на него орать будет нельзя в его доме. В голове не укладывается». Зашел Родька, и я вышел в прихожую собираться. «Ой, забыл совсем. Вспомнил я про дары природы. Там сахар фруктовый в портфеле. Как вернемся с прогулки, надо Родьку будет угостить». Мы ушли гулять. Всю прогулку пытался оценить, насколько Диана коварна и расчетлива. Попадется ли она в субботу в расставленные нами сети? Покажет ли Свете свои истинные намерения в отношении Лехи?
или выждет до воскресенья, выдаст что-то такое, после чего Лехин родители Светку знать не захотят. Довел Родьку до подъезда и вернулся домой. Только собрался позаниматься хоть немного, как Галия протянула мне потрепанную тетрадь. «Книга жалоб и предложений», — прочитал я. «В магазинном свертке была», — сказала Галия удивленно. «Случайно, может, завернули с покупкой?» «Это и здоров природы получается», — сказал я задумчиво. «Блин, и верно. Я сразу еще в магазине подумал, что кулек слишком объемный, но переключился на второй сверток, который они мне хотели впарить, и вылетел из головы. Ёперный театр. Нет, явно не случайно она ко мне попала. И что я должен с этим делать?» Стал листать и читать по диагонали. «Это же вторая книга, которая только для жалоб. Бытует сейчас такой обычай. Для тех, кто желает оставить благодарность, дают официальную книгу. А для тех, кто хочет пожаловаться, вот такую запасную, которую никогда не показывают начальству. Как и ожидал, внутри все записи о грубости и хамстве персонала. Если уж советский человек жалуется, значит, очень сильно достали. К обычному хамству торговых работников все привыкли. А тут прямо демон в юбке описан. То, что все жалобы на одного и того же человека, понять было нетрудно по характерным выражениям Салтычихи. Давненько она сама в зале торгует. Посмотрел я на даты первых записей. А что ж продавца-то не возьмет? Похоже, текучка в коллективе бешеная, вот и приходится самой за прилавок вставать. С такой атмосферой в коллективе странно, что там вообще кто-то кроме нее работает. Вспомнил, как я рассуждал, что рабы, не устраивающие восстание против рабовладельца, сами этого заслуживают. Но вот теперь уже вижу, что желание скинуть с шеи ярмо у них есть. Это хороший знак, но сами боятся. То, что мне подсунули эту тетрадку, надо расценивать как крик о помощи. А помочь я и сам хочу. Но надо и самому не подставиться, и продавщицу, так рискнувшую, передавая мне вторую книгу жалоб, не подставить. Подумать надо. Может, к Сатчану обратиться? Выяснит хотя бы по своим каналам, кто за этой ведьмой стоит. Хотя какая разница кто? Кто бы ни стоял, это надо пресечь. Но нет, хватит чуть что мотаться к Сатчану. А то он еще решит, что я и чихнуть не могу без его помощи. Ладно, утро вечера мудренее. Завтра придумаю что-нибудь. В среду взял жалобную книгу из «Даров природы» с собой в университет, думая на ходу, к кому обратиться за помощью. Созрела мысль обратиться к отцу. Все равно общаться надо чаще. Появилась мысль выйти на советскую печать. В СССР был такой жанр, как фельетоны. Может, сотрудников, работающих в этом стиле, эта история заинтересует? Сам я ни с одним журналистом в Москве познакомиться еще не успел. Может, у бати есть выходы на журналистов, которых можно было бы на эту заведующую натравить. На обеде Витька Макаров попросил меня принести завтра мемуары Жукова. Зачем, не сказал, только хитро улыбнулся. Спросил Леху, пригласил ли он уже Диану на день рождения. «Света должна была пригласить. Они там сами договаривались», — ответил он. «Фердауса, мужа Дианы, тоже пригласили?» «Понятия не имею», — беззаботно ответил Леха. «Как это? А что ты матери сказал? Сколько у тебя гостей будет?» «Сказал, что моих будет человек 8-10. Там же еще родственники подтянутся. Сестра двоюродная точно будет». «Толпа народу», — усмехнулся я. «И как мне Диану в субботу заманить?» Москва. Магазин «Дары природы». Книга жалоб и предложений в каждом магазине должна быть доступна покупателям. Заведующая Инга Возна прекрасно понимала, что если дать покупателям волю, они испортят важный документ. Поэтому в торговом зале всегда висела одна книга, а во время проверок демонстрировалась другая. На черновую книгу гражданка Возна не обращала внимания. Пусть пишут, что хотят. Все равно ее никто не увидит, а бумага все стерпит. Более того, когда возмущенные покупатели делали очередную запись, она еще и подначивала их. «Пишите, пишите, подробнее, и смотрите без ошибок. Начальству еще читать вашу писанину». И вот она пропала. Заведующая пришла на работу и не сразу это заметила. Карандаш висит, а книги нет. Снять ее не стоило никакого труда. Простая веревочная петля, не затянутая и не завязанная. Это специально было сделано, чтобы книгу можно было быстро поменять, если вдруг проверка. Сперва заведующая подумала, что она просто выпала из петли и лежит где-то рядом. Не стесняясь в выражениях, она потребовала от продавцов отодвинуть стол и обшарить все вокруг, но когда поиск ничего не дал, у заведующей зашевелилась в мозгу неприятная мысль, что книга не просто так пропала, кто-то может воспользоваться ею. И обязательно воспользоваться, слишком много врагов вокруг. Женщина почувствовала, как под ней зашатался стул, на котором она так неплохо сидела несколько последних лет. Ее охватила злоба, а бессилие только распаляло ее. Досталось всем, и покупателям, и подчиненным. Прокричавшись и разбив о прилавок кулак, она поняла, что это ничего уже не изменит. «Что, сволочи, смотрите?» — крикнула она своему испуганному коллективу. «Я все равно узнаю, кто это сделал. Вы еще пожалеете. Вы меня еще узнаете». После пар позвонил батя и попросил встретиться. Он сказал, что сегодня в институте задерживается, предложил приехать к нему на кафедру, если что срочное, сразу и поехал. «Представляешь, попал вчера в какую-то историю дурацкую», — начал я рассказывать отцу про свои вчерашние приключения в дарах природы. «Подсунули мне эту жалобную книгу несчастные продавцы, что страдают от заведующей, тайком, как в шпионских детективах». Но там заведующая реально без тормозов. Если бы сам не слышал вчера, как она с покупателями и подчиненными обращается, не поверил бы, что такое возможно.
«И что ты собираешься делать?» — спросил у меня с любопытством.
«Не знаю. Посоветоваться хотел, что тут можно сделать, чтобы меня не светить. Мне же явно не стоит как преподавателя от знания себя вовлекать. Работники магазина ее боятся. Думаю, кто-то прикрывает ее, не дает жалобам ходу. Может, кто попытался рыпнуться, да ему прищемили хвост так, что теперь все остальные молчат и с опаской оглядываются».
«Ну, ты перебарщиваешь», — усмехнулся батя. «У нас не рабовладельцы с сестрой. Кто хочет, тот уволится».
«Ну, не просто же так эта выдра сама за прилавком стоит», — возразил я. «Значит, нет у нее людей, значит, текучка».
«Ну, текучка».
«А у тебя, случайно, нет журналиста знакомого? Пусть бы журналистское расследование провел».
«Что провел?» — удивился отец. «Журналистское расследование. Ну, как тебе объяснить? Это когда журналисты проверяют информацию не криминальную, а морально-этического характера. Как милиционеры могут прикинуться простыми людьми и скрытно зафиксировать на магнитофон происходящее, возможно, даже собрать факты, которые важны для расследования, понимаешь? Потом статья обличающая выходит. Если обнаружен криминал, то перед этим компетентным органам сообщают». «Это где так?»
Ошеломленно смотрел на меня отец. «Да любой фельетон в газете и появляется в результате вот такого вот журналистского расследования», — спокойно глядя ему в глаза, ответил я. «Понял уже, что используют термин, который в СССР, видимо, еще не появился. Может, в 80-х только появится. Но теперь деваться уже некуда».
«Интересно.
Подумай, может, подкинешь кому идею? Пусть бы журналисты магазин этот проверили. Полезное дело для людей сделаем».
«Оставь мне эту жалобную книгу»,
— задумчиво взглянул на меня отец. «По глазам вижу, он уже придумал, как с ней поступить, но хочет переговорить с кем-то сначала. Если понадобится, сведи меня с журналистом. Подробнее про ситуацию там расскажу», — попросил я. «Только скажи, что на условиях анонимности». Мы еще немного поболтали с батей о делах семейных. Тянул время до курсов. Слишком рано приезжать не хотелось. Занятия теперь будут на улице, на площадке. В итоге приехал последним. Наша группа уже кучковалась у площадки, включая Галию. Вскоре и инструктор подошел. Первое занятие меня немного разочаровало, даже поездить не дали. Мы учились регулировать сиденья, зеркала, заводить машину и трогаться. Люди регулярно забывали снять машину с ручника или включить левый поворотник, или скорость воткнуть. Галие помогал забраться в кабину, хотя она и сама бы справилась. У меня проблем с этим не было, но нельзя же было, чтобы с первого раза все сразу получилось. Пришлось пару раз забыть про поворотник, чтобы сильно не палиться, да и чтобы у Галии комплекс неполноценности не вырабатывать. Галия откровенно волновалась, но на общем фоне не выделялась. Ляпов у нее было не больше, чем у остальных. «Ну, что скажешь?» — спросил я ее, когда мы уже ехали домой. «Будешь дальше учиться?»
«Конечно», — с удивлением взглянула она на меня. «Почему ты спрашиваешь?»
«Показалось тебе трудно. Не слишком устала?»
«Устала? Ну и что? На права выучиться же надо?»
«Ну, смотри. Если все же слишком будет утомительно, то помни, что можно и потом, когда родишь. Подвиги нам в твоем состоянии ни к чему».
«Ага. Потом будет все то же самое, только еще ребенок маленький на руках», — ответила мне жена. Видел я загнанных мамочек с малышами? Нет уж. Я сейчас отучусь и экзамены сдам.
— Логично, — усмехнулся я. — Молодец у меня жена. Молодая, а здравомыслящая, в отличие от некоторых.
Приехали домой поздно. Взялись за домашние дела. Галия принялась за ужин, а я пса повел на прогулку. Вернулся, жена велела отцу позвонить, он ждет. О, похоже, насчет моей книги жалоб что-то наклюнулось. Батя предложил подъехать к нему завтра после пар. Пришлось отказаться, завтра же четверг, у меня лекция. Договорились о встрече на пятницу. Больше он ничего не сказал, но понятно было, что хочет меня с кем-то познакомить. Ну и отлично, лед тронулся. Вспомнил, что Витя просил принести мой том воспоминаний Жукова и сразу положил его в портфель, пока помню. Осталось одно нерешенное дело. Надо сделать так, чтобы Диана появилась у нас в субботу. Позвонил Ильхажем домой. Трубку взяла Диана. «Привет, сестренка. Как дела?» — обрадовался я, что сразу на нее попал. «Успокоилась или все бунтуешь?» «Ничего я не бунтую», — ответила сестра. «Уже и расстроиться нельзя. Это из-за Парижа?» «До него в любом случае пришлось бы до лета ждать. А Света Герасимович уже в эту субботу у меня будет. Вот о чем думать надо, а не о Париже». «Точно», — оживилась Дианка. «Она же писала, что у тебя остановится. Во сколько она приезжает?»
«Встретить хочешь?» — предположил я. «Даже не знаю, вроде с утра. Ее Леха будет встречать и сразу ко мне привезет».
«Я тоже приеду».
«Конечно, приезжай», — усмехнулся я. «Тогда до субботы».
«Давай, счастливо», — попрощалась сестра. Все, ловушка захлопнулась. Хватит у Дианы мозгов не подлечить среди своих, слава богу. А не хватит, хотя бы друзей из-под удара выведу. Только закончил разговор, как Галия сообщила, что и Николай капитан меня спрашивал. Подзабыла сразу передать. Быстренько поужинал и поднялся к капитану. Игорь, его гость, был еще у него. Мужики сидели опять за столом, за который тут же усадили и меня.
«Остаешься за старшего»,
— придвинул ко мне телеграмму Николай. «Месяц дома, приезжайте». «Это что?» — не понял я.
«В Одессу летим ночью», — объяснил Николай и плеснул мне в стакан бренди. «Проверим, как она там».
«Дружбан у нас там», — пояснил Игорь. «Учились вместе». «Ах, Одесса!» — мечтательно проговорил я и пригубил импортное пойло.
«Что, в «Березке» купили, что хотели?»
«Угу», — закусывая, утвердительно промычал Николай. Он вышел с кухни и вскоре вернулся с упаковкой фломастеров 24 цвета.
«Пацану от меня!»
— положил он их передо мной. «О, спасибо, передам!» — пообещал я. Мы посидели немного, мужики вспоминали свои приключения, а я слушал с нескрываемым интересом, уточняя иногда непонятные термины. «В скольких странах вы побывали?» — спросил я из любопытства. «А шут его знает», — усмехнулся Игорь.
«Во всех, где море есть», — рассмеялся Николай.
«Сильная шторма, наверное, доводилось попадать». Продолжал задавать вопросы я. «Ну да, все же 1972 год». «Что-то, что хочешь узнать интересное, загуглить невозможно. А привычка-то осталась информацию собирать и уточнять самую разнообразную. Значит, раз интернета нет, то просто находишь человека с необычной профессией и расспрашиваешь его».
«В каждом рейсе сильные шторма и бури», — отмахнулся Николай.
«Это все ерунда», — подтвердил Игорь. «А вот когда у тебя трюм посреди океана горит...» И он выругался очень витиевато.
«Ага». «Или на берег в иностранном порту сходишь, а тебя в капитанерии под арест берут»,
— добавил Николай. «Зачем?» — удивился я.
«Провокация».
«Ничего себе, вот тебе и морская романтика», — покачал головой я. Мужики расхохотались в голос.
«Давай за романтику»,
— обновил нам стаканы Николай. Николай всучил мне ключ от своей квартиры, сожалел, что не успел дверь поменять.
«Надеюсь, вернусь, она уже готова будет, только поставить останется», —
поделился он. Пожелал им хорошо долететь и спустился к себе. Скоро Родька придет. Галия увидела фломастеры, и у нее глаза загорелись. Найдя какой-то лист бумаги, она, аккуратно вытаскивая фломастеры, по одному перепробовала на бумаге все цвета по очереди. Когда пришел Родька, я спрятал фломастеры в сумку, чтобы сделать ему сюрприз. И когда мы уже погуляли и дошли до его подъезда, вручил ему подарок от дяди Коли капитана. У мальца не было слов, одни нечленораздельные звуки. Не веря собственным глазам, он принял у меня упаковку фломастеров двумя руками и торжественно понес ее в подъезд, не забыв при этом взглянуть вверх, видит ли все это дед. Помахал старому в окне и повел пса домой.
Полночи играться теперь будет, усмехнувшись, подумал я.